Тони, снова Тони и кто-то еще. Тони идет по городу. Этот город он узнал сразу же, в первый момент. Барселона. Она прекрасная, самое ее сердце, центр. Никогда прежде здесь не был, зато фотографии в свое время тысячами смотрел. Давно мечтал сюда съездить, да все как-то не складывалось. То денег не хватало на путешествия, то слишком много работы. А теперь все, никуда не уедешь. Сиди дома, не гуляй. Не то чтобы отлучки из города запрещены какими-нибудь специальными правилами. Жизнь смотрителя маяка в этом смысле штука довольно простая. Никаких правил нет. А если и есть, никто их не знает. Живешь себе и живешь, как получится. А получается, в общем, отлично. Сам при всем желании лучше не выдумал бы. Однако при этом настолько не хочется никуда уезжать, что поневоле гонишь из головы былые мечты о далеких прекрасных землях, говоришь себе: «Да ладно, еще успею, накатаюсь потом, когда-нибудь позже». А пока, ну слушай, какие к чертям собачьим могут быть путешествия, если мне кафе не на кого оставить, даже на какие-то несчастные пару дней? А закрываться надолго – не дело. Нельзя закрываться надолго, когда ты – источник радости и покоя. Единственная тихая гавань для стольких разнообразных существ. Как они все без меня обойдутся? То-то и оно, что никак, думает Тони, пока идет по восхитительной Барселоне, городу своей мечты, мимо баров и галерей Борна, в сторону Барселонетте.
Борн, он же старинный квартал Ларибера. Часть старого города Барселоны. Его южная часть граничит с морем и кварталом Барселонетте. Западной стороной Борн примыкает к готическому кварталу, а на востоке плавно перетекает в парк Сьютаделья, парк Цитадели. Парк де ла Сьютаделья. Барселонетта, Малая Барселона, Ла Барселонетта, квартал барселонского района Старый Город, лежащий между главным портом и Олимпийской деревней, бывший рыбацкий поселок, а теперь удивительное место, где смешались дома бедняков, гостиницы для туристов, пляжи, винные лавки, дорогие рестораны и дешевые забегаловки для своих.
Там море, бесконечные опустевшие к ночи пляжи, а к морю его тянет, как магнитом. Маякам трудно подолгу обходиться без моря. И не только маякам. Вообще всем людям трудно обходиться без моря, включая тех, кто об этом не знает. Собственно, начиная с них. Думает Тони Куртейн, закрывая лицо руками, чтобы не видеть ничего, кроме темноты чужого далекого города, освещенного бледными кляксами окон и блуждающими огоньками уличных фонарей. Он сейчас слишком счастлив и слишком устал, чтобы быть счастливым, поэтому сел прямо на пол в коридоре, где его окончательно накрыла эта прогулка, оглушила, уволокла и сидит там, раскачиваясь вперед и назад, как огромный нелепый маятник. Одновременно шагает по ночной Барселоне, смотрит по сторонам, думает: «Боже мой, что за город? Такой красивый, такой отчаянный, полный страстной любви к жизни и неутолимой печали о том, что она прошла». В точности, как Элливаль, построенный вдали от границы, на краю лиловой пустыни, на берегу соленого моря, где мертвые не исчезают бесследно, их призраки остаются навечно бродить среди живых. Сперва живые были только рады. Можно больше не расставаться с любимыми после смерти. Местные знахари изобрели великое множество способов их обнимать, а в барах стали продавать специальные напитки для призраков. Вернее, благовония с запахами крепких напитков, способные радовать мертвых и даже слегка опьянять. Но с годами число умерших множилось, призраков в городе стало в сотни раз больше, чем живых. И тогда Элливаль окутала сладкая, выматывающая душу меланхолия, похожая на вечную, неразличимую ухом тягучую песню под вечным, неощутимым телом, холодным осенним дождем. Многие специально ездят в Элливаль ради этого особого настроения, особенно музыканты, поэты и просто романтически настроенная молодежь. Но даже думать не хочется о том, каково постоянно там жить. По крайней мере, он сам в свое время 3 дня еле выдержал, а сейчас, пожалуй, и вовсе не стал бы туда возвращаться, даже если бы мог так надолго оставить маяк. «Наверное, зря не стал бы», — думает Тони Куртейн, пока его темноглазый двойник, пошатываясь от напряжения и избытка чувств, идет мимо храма Санта-Мария-дель-Мар. В таких местах, как Элливаль и этот прекрасный, веселый, печальный город другой стороны, сердце учится тосковать по ушедшей жизни, оставаясь при этом живым. Да чему только не учатся наши сердца, пока мы бродим, как малохольные, по незнакомым чужим городам, которые знают, что мы здесь ненадолго, проездом, и открывают нам тайны запретные, потому что совершенно невыносимые для своих. Жаль, путешествие мне в обозримое время больше не светит. Как я оставлю маяк? С другой стороны, и так, получается, можно путешествовать. К счастью, можно и так. «И так можно путешествовать», — думает Тони, сидя на табурете в уютном кухонном полумраке при свете газовой конфорки, на которой варится кофе, и закрепленного над плитой маленького фонаря. «И так можно путешествовать», — говорит Тони вслух. «Есть некоторые неудобства. Достопримечательности особо не посмотришь, и сувениров точно не купишь. Зато какая экономия на билетах с гостиницей, оцени».
«Не отвлекайся, потом расскажешь, а пока просто будь там. Иди, иди»,
— шепчет ему в самое ухо голос. Будем считать голос разума. А как его еще теперь называть? Тони идет по узким улицам Барселонетте, застроенным сравнительно невысокими, этажа 3-4 домами с маленькими балконами. Из открытых окон доносятся голоса дикторов телевидения, из распахнутых настежь дверей закусочной звон посуды, с площади смутно знакомая песня, из-за угла женский смех, а из дальнего переулка едва различимое размеренное шуршание, переходящее в тихий ласковый грохот прибоя по мере того, как Тони к нему приближается. В общем, ясно, что море там. Тони садится на песок, закрывает лицо руками. Он слишком счастлив и одновременно слишком устал, чтобы быть счастливым. Все это, впрочем, совершенно не важно. Главное, что вот прямо сейчас ночное небо над Барселоной озаряется невыносимо желтым, прелестительно синим, ярким, невидимым, то есть не всякому глазу зримым сиянием, светом его маяка. А по пустынному пляжу идет человек с небольшим рюкзаком, судя по вдохновенным очам и некоторой потерянности, турист, совсем недавно приехавший в город, думает, надо разуться. Садится на теплый песок, поднимает голову к небу и застывает, забыв про обувь, забыв вообще обо всем. Наконец, целую огненно-синюю вечность и еще 3 минуты спустя, опомнившись, спрашивает себя, что это за сияние? Неужели над городом зарево такого удивительного оттенка? Да ну, не может этого быть. Ночные города так не светятся. Это просто... просто не знаю что... Какая-то странная хрень происходит со зрением, или даже со всей головой целиком. Что со мной вообще сегодня творится? Пресловутый синдром Стендаля? Так ощущается изнутри.
Синдром Стендаля. Психическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Это случается, когда человек находится под воздействием произведений изобразительного искусства. Поэтому нередко синдром возникает вместе их сосредоточения в музеях, картинах, галереях. Синдром получил название по имени французского писателя XIX века Стендаля, описавшего свои ощущения во время визита во Флоренцию в 1817 году.
«Я бы совершенно не удивился. Невероятный все-таки город это Барселона. Ничего подобного в жизни не видел. Разве что Элливаль». И вздрагивает от мысли, как от удара. «Что еще за Элливаль? Откуда он взялся? Зачем я его выдумал? Мне что, Барселоны мало?» Нет на свете такого города, Элливаль. Посидел так, не знаю, недолго. Может быть, 5, максимум 10 минут. А потом встал и ушел. Очень нетвердой походкой. Но это возможно только потому, что песок в кроссовке насыпался. А может, просто был пьян, говорит Тони, принимая из дружеских рук спасительную порцию кофе, налитого почему-то не в чашку, а в прозрачный стакан. Кофе еще довольно горячий и такой горький, что хочется плакать. Будем считать, что именно от кофейной горечи. Отчего же еще? «Я его, конечно, не знаю», — говорит Тони. «А даже если и знаю, не вспомнил. Поди разгляди лицо в такой темноте. Да и сидел он не то чтобы совсем рядом, в нескольких метрах от меня. Но сердцем чую, это был кто-то очень важный. Может быть, именно тот человек, из-за которого... ради которого я все затеял. В смысле, Тони Куртейн затеял. Ну, то есть, мы с ним». «Да он, конечно. Наш добрый ангел. Что бы мы все делали, если бы этот красавец так вовремя без вести не пропал? То есть как раз понятно, что ничего особенного не делали бы. Ваш распрекрасный маяк горел бы себе тихонько в полсилы, как прежде. Все шло бы своим чередом, без особых потрясений и перемен. А это и есть самое невыносимое, когда слишком долго все просто идет своим чередом, как положено, без потрясений. Но теперь-то пошло веселье. Назад нам дороги нет. Мечтательно улыбается его друг, безымянный, как, наверное, и положено всякому настоящему чуду. Собственно, это же и есть настоящее чудо, когда в такие непростые моменты находится кто-то, кто нальет тебе кофе, и с кем можно просто по-человечески, словами поговорить.
«Такое удивительное состояние», — говорит Тони. «Я сейчас, знаешь, ужасно счастлив, как в юности, когда приходил со свидания. Ай, нет, конечно, гораздо сильней. И одновременно какой-то полный трындец творится. Я так понимаю, не со мной, а с моим вторым. Похоже, он в полном отчаянии, но при этом, как и я, очень счастлив. И все равно в отчаянии, прикинь, какой ты дурдом. И учти, если ты вот прямо сейчас не скажешь, что надо немедленно выпить, я тоже приду в отчаяние. Мне это расплюнуть, я бы сказал, даже слишком легко». «Да толку-то говорить, наливать надо, а не болтать», — откликается его друг, и уютная тишина кухни внезапно взрывается выстрелом. «Ты что, решил милосердно меня пристрелить, чтобы больше не мучился?» — интересуется Тони. «Если так, ты промазал. Но знаешь, оно и к лучшему. С удовольствием еще поживу». «Извини, никогда не умел тихо открывать шампанское. Думаю, уже не научусь, потому что не хочу ничего делать тихо. Мне даже на ровном месте вынь да положь скандал».
«Шампанское?»
«Можешь себе представить, как ни странно, даже вполне холодное. Понятия не имею, насколько оно хорошее, совершенно не разбираюсь в шампанском. Зато на этикетке написано... Ох, да там много всего написано. Без пол-литра чего покрепче не разберешь. Но главное — блан де нуар, то есть белое из черного. Все, как мы любим». По-моему, добрый знак.
Блан де нуар. Дословно «белое из черного». Это белое вино, чаще всего шампанское, изготовленное из темного винограда. В провинции Шампань этим термином обозначают исключительно вина из сорта винограда пино нуар. В других странах любое белое вино, произведенное из темных сортов винограда.
Ну, откуда оно вообще взялось? Да откуда все у меня берется? Что-то в него с перепугу превратилось, увидев мой голодный оскал. Даже не представляю, что именно. Что ты держишь на верхней полке в шкафу над мойкой? Я оттуда бутылку взял. Нашел, куда лезть за выпивкой. Над мойкой у меня обычно хранится средство для мытья посуды. Если тебе интересно, какой именно это был фрош. Кажется, с запахом грейпфрута. Впрочем, я не уверен. Может, зеленый лимон.
Отлично. Значит, его мы сейчас и выпьем. Твой зеленый лимон. За Барселону. Она того стоит.
Невозмутимо кивает безымянный друг, протягивает Тони стакан, доверху переполненный веселой шипящей пеной, и вдруг, склонившись почему-то не к уху, а к затылку, громко, горячо, яростно, как будто сейчас полезет драться, шепчет. «Неважно, что было, неважно, что будет. Плевать, чем дело кончится. Главное, он видел свет».
«Он видел свет», — думает Тони Куртейн. «Он все-таки видел. Это лучше, чем ничего».
Тони Куртейн поднимается с пола, где сидел, прислонившись затылком к холодной стене, и, пошатываясь, как пьяный, бредет на кухню. Она ближе, чем ванная. А кран там тоже есть. Включает холодную воду, сует под нее голову, какое-то время стоит неподвижно. А потом, не выдержав, фыркает, отпрыгивает от умывальника, на ощупь закручивает кран, хватает кухонное полотенце и трет им волосы с такой силой, словно хочет добыть огонь.